Глава 23. Эпидемия корей плюс оказалась ошеломительной по своей внезапности и жестокости. Впрочем, такими бывали все эпидемии. «Господу Богу», — говорил отец Бейли, — «некогда размениваться на мелочи». «У Бога крутой нрав», — уверял исповедник свою паству. «И если уж он карает, то карает сурово. Некоторые называют это возмездием». И они правы, однако я предпочел бы назвать это строгой, но справедливой любовью. Кое-кто считал, что у неуклонно растущей свирепости эпидемии есть и другие причины. По их мнению, здесь сыграли свою роль и бездумное увлечение антибиотиками, и сомнительное питание, и сниженные нормы общественной гигиены, и понемногу ухудшающееся качество питьевой воды при климате, который давно уже стал субтропическим. Эти проблемы обсуждались на более или менее серьезных чатах и веб-сайтах, посвященных здравоохранению. Конечно, никто не усматривал в перечисленных факторах ничего, кроме божьего произволения. Авторы только намекали, что погрязший в грехе человек, пожалуй, мог бы задуматься над тем, чтобы есть побольше овощей и фруктов и доводить до конца курс лечения антибиотиками, который порой еще назначался врачами. Как бы то ни было, гибельная мощь всех основных болезней росла с каждой новой эпидемией, и корь, или как она теперь именовалась, корь плюс, не составляла исключения. Вызывающий ее вирус менялся, и при каждом очередном возвращении оказывался все более стойким и беспощадным. То же самое можно было сказать и о свинке плюс, и о коклюше плюс, и о менингите плюс, и обо всех прочих детских заболеваниях, ибо... Самой тревожной была статистика смертей среди тех, кто еще не начал постигать азы веры в духовной школе. Недуги, которые малыши раньше переносили вполне стойко, теперь медленно, но верно становились неизлечимыми. Зато те, кто не умирал в первые несколько лет жизни, и дальше неплохо справлялись с болезнями. Как говорил отец Бейли, Бог позволял выжить лишь воистину праведным и сильным, снискавшим его благоволение. А может быть, как утверждали иные веб-сайты, у этих людей развивался иммунитет к вирусам благодаря тому, что в детстве они болели самыми опасными болезнями в легкой форме, за что им, разумеется, тоже следовало сказать спасибо многомудрому создателю. Но младенцы в своей невинности не успевали ни приобрести иммунитет, ни достичь высот праведности, так что мор косил их буквально через одного. Траффорд с Чентори узнали о появлении кори плюс в их жилом комплексе, башнях вдохновения, однажды утром сев завтракать. Едва об этом сообщили по локальной сети, когда их слуха донесся с легкостью проникший сквозь тонкие межквартирные перегородки плач первой несчастной матери. Был идентифицирован новый штамм кори плюс, и она пронеслась по их небольшому сообществу точно смерч, перекидываясь от человека к человеку с каждым приступом кашля, с каждым чихом и каждым выдохом. Власти уже объявили карантин в полудюжине зданий башенного типа, из которых состоял их район. Чентория взглянула на Траффорда. Ее лицо было живым воплощением тревоги и страдания. Все родители с ужасом ждали мига, когда они со своими детьми очутятся внутри карантинного ограждения, запертые в самом очаге инфекции. И вот этот миг наступил. Власти не снимут барьеров, пока болезнь не натешится вдоволь. «Кейтлин прекрасно себя чувствует», — застонала она. «Нас должны выпустить, пока она не заразилась». «Ты же знаешь, что не выпустят», — отозвался Траффорд. «Такого еще не бывало». Он говорил правду. Все слышали истории об отчаявшихся родителях, которые бросались на ограду карантинной зоны, держа своих детей на руках. Из этого никогда ничего не выходило. Полицейские готовы были стрелять, лишь бы не дать инфекции вырваться наружу. «Но она ведь хорошо выглядит», — продолжала причитать его жена. «Согласен». «Значит, нас должны выпустить, Чентория», — спокойно сказал Траффорд. «Нас не выпустят. Мы в карантине. Но я думаю, что с ней все будет нормально». Чентория его почти не слушала. Она уже успела надеть на личико мармеладки Кейтлин маску, спрыснутую освежителем воздуха, а теперь затыкала щель под входной дверью мокрыми тряпками, чтобы преградить путь болезнетворным миазмам. «Чентория», — повторил Траффорд, — «ты меня слышишь?» «Я думаю, что с ней все будет в порядке». Жена сердито посмотрела на него. «Ты думаешь? Думаешь?» — крикнула она. «На кой черт нам сейчас думать? Молиться надо!» «А все остальные, по-твоему, не молятся?» — спросил Траффорд. «В каждой комнате этого дома люди возносят молитвы Богу, между прочим, тому самому, который, по их убеждению, и обрушил на них эту напасть. Чинтория расплакалась в бессильной панике. «Надо что-то делать», — твердила она. «Помоги мне законопатить окна. Или пойди купи лаванды. Или хотя бы просто заткнись и почитай какое-нибудь свое идиотское руководство. Не знаю что, но не сидеть же, сложа руки. Нельзя позволить ей умереть».
«Я думаю, она не умрет», — ответил Траффорд. «Понимаешь, Чинтория, я уже кое-что сделал».
Чинтория взглянула на него, и в ее глазах промелькнула надежда. «Ты что, все-таки...»
«Да, я сделал Кейтлин прививки».
Через считанные часы рыданиями наполнился весь дом. Недуг скашивал одного ребенка за другим, и одна мать за другой предавались отчаянию. Малыши, которые уже умели ходить, и дети постарше, еще кое-как справлялись, но всем самым маленьким скоро стало очень худо. Всем, за исключением мармеладки Кейтлин. По всему району, в сотнях квартир каждого дома, матери беспомощно смотрели, как глазки у их детей все сильнее краснеют, а дышать им становится все труднее. Пока симптомы были похожи на симптомы обычной простуды или гриппа, какая-то надежда у взрослых еще теплилась, пусть и слабая, но все же. Каждый родитель старался убедить себя, что его ребенок всего лишь простудился и чудесным образом избежит участи многочисленных жертв страшной бойни, учиненной высшими силами в их уголке города. Но когда появлялась сыпь, люди уже понимали в глубине души, что надежды нет, и все, что им остается, — это молитва. Сыпь начиналась около ушек и расползалась по всему телу. Пятнышки росли и множились, покуда не сливались в один сплошной покров, высасывающий жизнь из зараженных младенцев по мере того, как температура у них поднималась все выше и выше. Увидев сыпь, матери переставали плакать, и в квартирах воцарялось глубокое скорбное молчание. Родители сидели около кроваток и обреченно ждали неминуемого конца. Эпидемия была настолько внезапной и свирепой, что почти все дети захворали одновременно. А потому и боль утраты у матерей тоже оказалась синхронизированной. В день смерти, как назывались подобные дни, весь район погрузился в тяжкую, жуткую тишину. Его обитатели скорбели по едва народившемуся поколению, стертому с лица земли буквально в течение суток. Когда чиновники из отдела здравоохранения наконец сняли карантин, это произошло через месяц после начала эпидемии, в башнях вдохновения не осталось в живых ни одного ребенка младше года. Ни одного, за исключением мармеладки Кейтлин. Бич Божий не тронул Кейтлин, и она пребывала в счастливом неведении о разразившейся рядом трагедии, беззаботно играя своими погремушками, покуда из здания то и дело выносили маленькие гробики. Чудесное спасение Кейтлин заметно повлияло на Чинторию. Месяц, проведенный ими в заточении, когда самый воздух вокруг них словно звенел от невысказанных жалоб страдающих младенцев, произвел в ней глубокую перемену. Долгие бессонные ночи у кроватки Кейтлин, когда она едва смела надеяться, что еретический поступок Траффорда спасет ее дочь, тоже оставили в душе Чинтории свой след. Она стала довольно рассеянной, и, к удивлению Траффорда, хорошо помнящего, благодаря чему уцелела их дочь, гораздо более религиозной. Когда разразилась эпидемия, до окончательного оформления их развода оставались считанные дни, но процесс был заморожен на весь срок карантина, а потом выяснилось, что Чинтория передумала. Теперь она хотела помириться. «Ты совершил чудо, и я тебя люблю», — сказала она в тот вечер, когда власти официально объявили, что угроза со стороны Кори Плюс миновала. «Никакого чуда я не совершал», — ответил Траффорд. «Чудеса не поддаются объяснению. Ты прекрасно знаешь, почему Кейтлин не умерла. Ее иммунная система была подготовлена к тому, чтобы противостоять инфекции». «Мне все равно, почему это случилось», — сказала Чинтория. «Чудо остается чудом, и я думаю, что это знак».
«Знак?»
«Спасение Кейтлин означает, что она хочет сохранить нашу семью».
Траффорд был потрясен. «Скажи, что ты шутишь», — только и смог вымолвить он.
«Я говорю совершенно серьезно. Она еще здесь, потому что хочет спасти наш брак».
«Чинтория, Кейтлин еще и годика нет. Она не может хотеть ничего, кроме очередной порции еды».
Траффорда ужаснуло то, какое направление приняли мысли его жены. Событие, которое, казалось бы, должно было навсегда излечить ее от фальшивой своей корыстной духовности, только усилило ее тягу к ней. Как такое могло случиться?
«Наша дочь сегодня жива лишь благодаря вмешательству науки, созданной человеком», — твердо произнес он. Ее спасение не может означать, что она хочет сохранить нашу семью. И все-таки я против развода. Только не теперь, только не после того, что мы пережили вместе.
Но Траффорд по-прежнему хотел развестись. Ему нужна была свобода, чтобы читать и учиться. Сейчас это стало его страстью. Каждая минута реальной жизни, посвященная унылым будничным хлопотам, была потеряна для поисков знаний и плодотворной работы воображения, которым он предавался с негаснущим пылом. Он хотел уединения и времени для сосредоточенных занятий. Если они с Чинторией разведутся, он все это получит. Из-за ребенка квартира достанется ей, а ему придется искать крышу где-нибудь в другом месте. Большинству мужчин такая перспектива внушала ужас. Проблема нехватки жилплощади стояла остро, и мужчины-одиночки чаще всего находили себе приют в общежитии или, если повезет, в дешевой гостинице. В смысле бытового комфорта это было бы для Траффорда серьезной переменой к худшему, хотя в квартирках для семейных вечно царили теснота и сырость, а в грязных подъездах кишели крысы, по сравнению с крошечными пластмассовыми клетушками, которые предлагались в дешевых гостиницах, и набитых до отказа спальнями общежитий, они казались настоящими дворцами. Но Траффорд не искал комфорта для тела. Ему нужен был комфорт для ума и души. Он просто хотел, чтобы его оставили в покое. Пусть ему дадут узкую койку в переполненной спальне, где хозяйничают тараканы. Лишь бы он мог отгородиться там от всего мира, настроив свой интернет-приемник на какую-нибудь безликую музыку в стиле New Age и отправиться в путешествие по огромной неисследованной вселенной истории, науки и литературы. Кроме того, он был влюблен в Сандру Ди. После той публичной исповеди, когда Чинтория назвала со сцены ее имя, Траффорд воздерживался от посещения персонального сайта Сандры Ди. И все-таки она продолжала занимать его мысли. А то, что во время последнего физиприса она выглядела очень сердитой и упорно избегала его взгляда, только усилило его одержимость. Все героини романов, которые он брал у Касси, оказались ему похожими на нее. Элизабет Беннет была Сандрой Ди. Возлюбленная Хитклифа Кэти была Сандрой Ди. Анна Каренина, Джульетта и Офелия — все они были Сандрой Ди. Ее облик принимали даже исторические фигуры, о которых он читал. И у первооткрывательницы Радия Марии Кюри, и у борца за права женщин Эмили Панкхерст, и у Елизаветы I были те же черты лица, что и у Сандры Ди. «А я считаю, что надо действовать по плану», — сказал Траффорд Чинтории. «В конце концов, мы уже объявили о разводе, и вообще, подумаешь», — ответила Чинтория. «Многие пары сходятся и расходятся по два раза в месяц. Мы не они. Раз начали, надо закончить». «Ты меня больше не любишь?» — спросила Чинтория, и глаза ее наполнились слезами. «Чинтория, мы оба согласились на развод. Ты тоже меня разлюбила. Но эти последние недели снова нас сблизили. Только потому, что мы боялись за дочь. А я думала, что не только...» И полились слезы. Чинтория плакала так горько, что вскоре Траффорд не выдержал и принялся ее утешать. «Не плачь», — сказал он, обнимая ее. «Давай подождем денек-другой, а там посмотрим». «Мы нужны Кейтлин», — всхлипнула Чинтория. «Она хочет, чтобы мы были вместе».